Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что может убедить другого человека? Нужно ли находить компромисс друг с другом? Что общего у путешествий во времени? Майка Науменко и Захара Прилепина. Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Осман по литературе. Я уже не буду оговариваться по современной, несовременной, по литературе. Сегодня мы будем говорить. Да, сегодня в студии на Телосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях, надеюсь, уже регулярный гость да, сегодняшнего дня, литературный критик, кандидат филологических наук Анна Жучкова. Добрый день, Аня.
Здравствуйте.
Да, вот будем мы, в общем, говорить о сегодня о литературе, и сегодня у нас сегодня у нас российская проза, и будем о ней мы топить наш разговор, как говорят в соцсетях. Итак, объявляем наш шорт-лист, то есть те произведения, о которых мы сегодня будем говорить, и это сегодня... как я уже сказал, современная проза, роман Виктории Лебедевой «Без труп и барабанов», он выходил у нас...
В «Дружбе народов».
В журнале «Дружбе народов», да, и в журнальном зале вы его можете прочитать. И также книги Романа Сенчина «Квартирантка с двумя детьми». Вот такой выбор.
Которая недавно вышла.
Да, которая недавно вышла, ее можно купить, да, приобрести, почитать и покритиковать или восхититься. Вот сегодня посмотрим, что мы будем с ними, с этими двумя книгами делать. Для начала вот что, я зайду немножко с другого фронта, Ань, знаешь, с чего? Вот о чем я хотел сначала с тобой поговорить. Кто, на твой взгляд, сегодня читает современных российских писателей? Какая аудитория? Ну, понятно, что критики. Ну, это ясно, да?
А я даже критиков? Знаю ответ. По-моему, Анна Бабяшкина выложила статистику. Молодые мамы, которые сидят с детьми.
Да-да-да, у Ани было, да. Это.
Больше всего. На втором месте, наверное, ну, если брать фантастов, то мужчины. То есть фантастов любят мужчины. А дальше я вообще теряюсь. Студентов вот заставляю читать. Им даже нравится, как ни странно. Но вот...
Слушай, а ты пробовал? Я у студентов вел опрос. Да, дорогие друзья, вы можете подсоединяться к нам, к нашему бурному диалогу о современной российской прозе. Напоминаю, что у меня в гостях литературный критик Анна Жучкова, и сегодня мы говорим про книги Виктории Лебедевой и Романа Сенчина. Нам можно, собственно, писать через Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996. Вы можете просто писать прямо под трансляцией, комментарии, я тоже, собственно говоря, буду их зачитывать. И мы будем вам отвечать, я надеюсь.
Обязательно.
Да, и, ну, соответственно, можно и через сайт teos.fm, через плеер на сайте, и также через мобильное приложение для Android и iOS тоже все это доступно для вас. Итак, кто же читает современную российскую прозу, задал я вопрос Ане. Ане сказал, что в основном молодые мамы. Но да, это был опрос, да, журнала. Читаем вместе, по-моему, да?
Ну, по крайней мере, да. Да, вот Анна, его редактор, привела эту статистику.
Я спрашивал тоже своих студентов, и, в общем, там достаточно... Мы делали опрос у нас в нашей передаче, да, наших слушателей, и тоже такой где-то перевес в сторону все-таки зарубежной прозы, небольшой, да, но есть... Да, в большей степени люди читают зарубежную прозу, и вот в меньшей степени российскую прозу. Вот как ты думаешь, почему такой как-то перевес уходит в сторону зарубежной прозы?
Ну, вероятно, потому что она интереснее.
Можешь даже не продолжать, да? Да-да-да.
Ну, потому что наш мейнстрим, он все равно завис вот в этом постмодернизме, который над всем насмехается, и за ним пустота, а люди ищут смысла, потому что людям для жизни все равно нужны актуальные их проблема, а не постмодернистское высмеивание всего.
Ну, постирония, постструктурализм и прочие разные там деконструкции мифов, да?
Да, и мы и почему-то прочие, до сих пор, вот, ну, взять наши все премии, мы все в этом состоянии, все какая-то бесконечная память и памяти. А хочется про наше, про настоящее, про то, как нам вылезать из той депрессии.
Ну, это память и памяти-то. Мне понравилась эта книжка.
Я рада за тебя.
Ну, есть же реалисты, есть, например, Роман Сенчин, хотя мы поговорим, реалист ли сегодня он или нет, но все-таки есть реалисты, да, которые пишут реалистическую прозу, да, и, в общем-то, вполне себя так позиционируют.
Да, и вторая вот ветвь нашей современной литературы — это так называемый новый реализм, к которому относится Роман Сенчин и другие, которые как будто немножко застряли в 90-х. И вот из этого тяжелого, депрессивного состояния никак не могут выйти. Но те, о ком мы сегодня поговорим, как раз мы выбрали тех, которые вышли. И Роман Сенчин, он в некоторых рассказах этого сборника последнего, он как раз выдирается из этой депрессии и предлагает, как мне кажется, пути решения проблем, что я вообще больше всего люблю.
Ну, хотя бы попытку осмысления, да, того, что происходит, да, с героями, по крайней мере. Это очень немало. А вот скажи-ка мне, если мы поговорили про российскую прозу, а что с литературной критикой? Вот с ее аудиторией что? Кто сегодня читает литературную критику? И какая критика вообще востребована у читателей, на твой взгляд?
Тут в Екатеринбурге библиотека Белинского собирается вот-вот на днях объявить премию по литературной критике, и они попросили меня быть номинантом, и я задумалась как раз, кто, кого, и мы поговорили с Еленой Погорелой, и получается, что в основном она все-таки ушла в блоги, в Телеграм, и читают ее по чуть-чуть, немного, вот Кузьминский, наш дорогой главный автор журнального зала, да, который высмеивает и дает яркие картинки, но и тем не менее постоянно раздаются такие вопросы и просьбы говорить глубже, конструктивнее, давать не только рекламу, но еще и разные уровни прочтения произведения. Так что кто читает, сказать сложно. Наверное, в основном мы друг друга, хотя есть и читатели просто со стороны, как и твои слушатели, просто есть. Поэтому мне кажется, если мы будем ближе к сегодняшнему дню и к проблемам настоящих людей, которые волнуют и нас тоже вне профессии, как быть счастливыми, как жить, что не так со страной, как можно быть счастливыми даже в этой стране. Вот если мы будем об этом больше говорить, то аудитория наша будет прирастать.
Может, это все-таки еще и в языке литературных критиков, которые ориентированы на профессиональное сообщество, не ориентированы на обычного читателя. Ведь, собственно, востребовано, насколько я могу судить, востребованы так называемая рекомендательная критика, у которой есть и противники, и сторонники, да, и востребованы книжные обзоры, когда людям интересно не анонсы, они могут прочитать в издательстве, ну, на сайтах издательства эти анонсы, да, на какие-то рассылки подписаться, а им интересно мнение, скажем, профессионального читателя, который это прочитал и высказал свою точку зрения, да, но при этом это сделал, в общем-то, ну, довольно доступно, может быть. Не думаешь так?
Вот такая сложная тема, которая сейчас постоянно обсуждается, поскольку рекомендательная критика, она все равно завязана с маркетингом, с продажами, с издательствами. Поэтому если бы у нас были действительно такие рекомендательные критики, которые бы исходили только из себя, совпадали с самим собой, как с человеком-профессионалом, вне маркетинговых ходов, то, наверное, это было бы очень хорошо, но я пока таких не знаю, потому что как только ты начинаешь думать о книге, тебе хочется говорить о ней глубже. И ты разом переходишь из рекомендательной критики в аналитическую. А если ты постоянно только рекомендуешь, то тебе просто некогда уже о них думать. Ну, то есть тут что какое-то несовпадение, с которым...
Ну, я думаю, что все-таки поиск баланса — это, наверное, то, о чем стоит подумать, да, критическому сообществу. Нормальная вещь — искать баланс и находить его. Ну, ладно, давай-ка перейдем к нашим...
Да, ты прям далеко и глубоко
задал, да, такие векторы не совсем в теме нашего сегодняшнего эфира. Итак, начнем мы. Первая книга в нашем, собственно говоря, обзоре — это роман писательницы Виктории Лебедевой «Без труп и барабанов». Вот чем лично тебя зацепила эта книга?
Тем, что я, когда ее читала, вспомнила свое детское чтение, когда ты полностью доверяешь автору. Давным-давно у меня не было этого ощущения, когда ты берешь книгу, и настолько мир произведения для тебя ну, 100% достоверный, подлинный, что ты идешь за автором без критического этого диссонанса, без постоянного осмысления. Так он тут сказал, так потому что хотел сделать это.
А тут вот причастный оборотик не к месту, не к месту, да? Да. Такого не было, да?
Не было, потому что вот Виктория Лебедева, она искренне порядочный и настоящий человек, и вот все это она раскрывает и в своих книгах. То есть прежде всего она говорит о себе, как ни странно, хотя у нее нет ячества, у нее нет такого модного сейчас там такого блогинга, когда я расскажу обо всем, что происходит в моей жизни. Она пишет традиционную прозу о героях.
Да, там нет, собственно, акцента на собственно, да, на рассказчике, да, и на, скажем, альтер-эго писателя, да, и на многостраничных размышлениях писателя о жизни
своей
личной, и вообще его взгляда на всю политическую ситуацию. Да. Чем грешат, кстати, очень-очень многие наши соотечественники, да, в прозе именно. Да, вот некий такой вот субъективизм, поставленный во главу угла в прозе.
Да, но Вика размышляет о жизни, но показывая нам героев. То есть мы читаем про жизнь героев и видим Викино отношение вот ко всему, к миру, к России, к сегодняшним проблемам, к людям. И уже можно про суть?
Да, нужно. Да, давай-ка я вот выскажу свою точку зрения, да, почему меня зацепило, и мы перейдем прямо непосредственно к обсуждению. Да. Чем меня... Я вообще идеальный читатель Виктории Лебедевой, да? Потому что мне как раз такую прозу и люблю читать. Я любил ее читать, потому что, я скажу честно, и меня могут, значит, забросать тухлыми помидорами все любители модернизма и постмодернизма, я очень люблю сюжетную прозу. Именно поэтому, наверное, например, зарубежная проза мне ближе, потому что, например, американская проза, она вообще вокруг сюжета истории крутится. Да? И из этого рождаются самые разные аллюзии, самые разные эксперименты и так далее. Ну, вокруг сюжета. И Виктория Лебедева — это тот писатель, который умеет, может и хорошо делает это. То есть она умеет рассказывать историю. Причем эта история не про, не знаю, там, не про супергероев, в кавычках, да, там, я уж не говорю просто про фантастику, а просто про неких выдающихся личностях или людях, находящихся в какой-то жуткой травме, в жутких обстоятельствах, и вот вас погружает в этот мир. Эта проза тоже нужна. И такая просто тоже очень и очень востребована, да. Но она просто погружает тебя в мир нормального человека, в его историю жизни. И таким образом я лично нахожу какие-то отклики личные, эмоциональные, жизненные отклики в этой истории. Ну и просто мне нравится, что мне рассказывают хорошо, рассказывают честно, рассказывают историю человеческой жизни, да. Этого я тоже очень, очень люблю. Ну, давай тогда к роману. Давай поговорим, о чем книга, в каких декорациях вообще происходит действие романа. И да, дорогие друзья, здесь в нашем разговоре могут быть спойлеры, поэтому если вы боитесь спойлеров, то лучше послушайте в записи, когда прочитаете эти книги. Но если не боитесь спойлеров, добро пожаловать, давайте поговорим.
Тем более у настоящей литературы все-таки главное не в сюжете,
а
в том, что каждый читатель получает после. Ну, это история двух сестер, которые родились еще в пионерское советское время, выросли в военгородке, а потом судьба их, причем именно судьба, они ее так особо не выбирали, но склонности их характеров их выбрали, эту их дальнейшую судьбу за них. Так вот, судьба разнесла их по разным странам, и старшая идеалистка, отличница, комсомолка, папина любимая дочка. Она осталась в России и прошла с Россией вот весь этот путь крушения идеализма. А младшая Оля, а старшую звали Таня. Ну, Виктор Лебедев как раз делает такую якобы онегинскую аллюзию, на самом деле там получается по-другому. Вот, и младшая Оля, она уехала вслед за любимым мужем в Чехию. Уехала вроде бы погостить, но после событий в Чехословакии с вводом танков, она там вынуждена была остаться на всю жизнь. И встретились сестры только уже в старости. И вот эти две жизни, прошедшие по-разному, они обусловлены и политикой, и социумом разным, но и разными характерами девочек. И это для меня было самое интересное проследить, как вот прорастает судьба человека, исходя из его нравственных задатков и его поступков.
Угу. Да, действительно, это история двух сестер, Ули и Тани. Да? Собственно, начинается это все с такого звонка старшей Тани, Татьяны, уже там пожилой женщине своей, собственно, ну, женщине в возрасте, скажем так, да, с детьми, с внуками, с неудавшимся браком и так далее, и так далее. Своей младшей Ольге, с которой они 40 лет не разговаривали. Да? Mm-hmm. Все это закончилось, в общем-то, последним их телефонным разговором. Да? И Ольга живет, собственно, в Чехии со своим мужем Мартином. Да? И вот происходит эта встреча сестер. Вот на этом случае, да, начинается разговор о истории двух сестер. Да? Mm-hmm. Два характера, две судьбы, как любили говорить в советской критике, да, литературной критике. Татьяна принципиальная, не терпящая компромиссов. Оля такая легкая, быстро прощающая. Ну, вообще такая немножко легкомысленная, казалось бы. Да, как кажется.
А можно я тут дополню?
Да, давай.
Ей было интересно все. И я цитату, если позволишь. «Если маме вдруг требовалась помощь, просить никогда не приходилось. Оля была тут как тут, готовая к любой домашней работе. Мелкие бытовые занятия были ей интересны, как все вокруг. Татьяна сестру не одобряла. Она тоже делала все необходимое, но без огонька, потому что положено, и все думала, что потом, это я уже не цитирую от себя, говорю, изобретут машину, которая будет выполнять домашнюю работу. Отец был с ней согласен, мать говорила, ничего, перерастет». И дальше опять цитата. «Оля никакого мнения на этот счет не имела, просто делала, и все».
Угу.
Но, может быть, это опять такая душечка, угу, которая приспосабливается к обстоятельствам, как ты думаешь?
Ты знаешь, я не знаю, потому что Оля у меня не вызывает на самом деле ощущения такой душечки, в которой нет ни одной мысли. Во-первых, это человек глубоко чувствующий и пропускающий через себя, да?
Угу.
Там ведь есть, собственно, смерть мамы, трагическая смерть мамы. Таня уже училась в институте, и, соответственно, ей не сообщили диагноза, и она подумала, ну, заболела, да, угу, там как бы. А Оля проходит через все это, да?
Да.
То есть она проходит, отец абстрагируется. Вообще вот очень интересно. Если мы говорим о главных персонажах, да, о боли Тани, да, то что мне нравится в прозе вот Виктории Лебедевой, в том, что она дотошно плохое слово, потому что сразу какое-то негативное, что такое нудно, да, и скучно, вдумчиво и скрупулезно создает мир сестер. И он настолько вещественный, настолько реалистичный, что ты в него погружаешься, и ты находишь какие-то отклики в своем детстве. Да? Mm-hmm. То, как у тебя это происходило, то, как ты учился. Я-то учился тоже еще в советской школе. Mm-hmm. Да? Вот. И я помню это. Да? Я помню уровень идеологизации в советской школе. Да? И самое интересное, что на самом деле нам не показывают двух. Там, Татьяна, казалось бы, вот такой комсорг, да?
Да. Спасала двоечников.
Спасала двоечников постоянно, да. И она же это делает принципом жизни. То есть она делает это смыслом жизни. И вот, кстати, в чем, на твой взгляд, я уже, значит, угу, тебе уже адресую, пинг-понг такой, да, в чем, как тебе сказать, нашла ли Таня, свое призвание в жизни или нет, на твой взгляд? В чем вообще смысл вот этого персонажа?
Да,
вот, что его раздирает и в чем его драма?
Сейчас завершим линию Оли, потому что я тебя спросила.
А Оля еще будет.
А Таня, она действительно идеалист, но постоянно с ней связана, да и вообще через весь роман проходит, тема вины.
Угу.
То есть Виктория Лебедева при вроде бы такой истории, сюжете и всем нам знакомым обстоятельствам на самом деле погружает нас в травму, но не так психоделически, что мы оттуда выбраться не можем, а она показывает, откуда берет исток вот эта вина и эта вечная Татьянина зависимость от идеала. зачем нужен этот персонаж? Он очень похож, мне кажется, вообще и на всех нас, выросших в Советском Союзе, потому что идеализм — это такая беда, потому что за идеализмом, за стремлением к идеалу человек перестает видеть другого человека и самого себя. Это еще Герман Гессе писал, что идеал — это, ну, дьявольская штука, потому что он очень сужает восприятие, и вот «Степной волк» его был посвящен как раз проблеме идеала. Так и Татьяна, она желает только хорошего, и она, тем не менее, перестает быть человечной, испытывать чувства. Одно дело — это просто вот, вот этот идеал, а другое дело, Виктор Лебедев показывает, что это все вырастает из семьи, потому что здесь есть образ отца, ради которого Татьяна и старалась быть идеальной. Папа для нее представлялся главным мужчиной в ее жизни и оказался самым большим предателем, как пишет Виктория Лебедева. Цитата. «Она всегда была папина. Папа был самый-самый родной в жизни человек. Да, может, все, что делала Таня, чего добивалась, это было в его честь. И отличная учеба, и целеустремленность, и умение собой пожертвовать. Но папа не оказался не идеальным. После смерти мамы он сломался, женился на буфетчице.
Но он, я думаю, что он сломался раньше гораздо. Он сломался именно на том моменте, когда мама заболела и узнали диагноз.
Рак.
Он сломался. Он боялся войти к ней. Он не... То есть функция нормального мужчины в семье, прошу прощения за такие социологические термины, функция нормального мужчины в семье — это поддержка, да, и вот такое, ну, как бы направление семьи, да, то есть, собственно говоря, он защищает, он является таким щитом, да, и вот... Татьяна, и Таня, и Оля, они увидели, что у них нет этого щита. Что на самом деле щитом-то была мама. Вот как раз деятельная, всегда на ногах, всегда всем помогает. Вот она такая, да. И они же так и познакомились, да. Он был в депрессии, собственно, во время войны, да. Она вылила на него воду вот эту, да.
Точно, и вернула его к жизни.
И вернула его к жизни. И они так, собственно, влюбились. И очень интересно, что, конечно, обычно, там кстати, Виктория Лебедева, она очень так тонко иронизирует над тем, что не было вот этой вспышки, они увидели глаза друг друга и влюбились, вот этого ничего не было. То есть их любовь пришла как-то постепенно узнавать друг друга, люди понимали, что они как-то не могут, им скучно друг без друга, они не могут друг без друга, и поэтому, собственно, они и стали вот мужем и женой, да, потому что они не могли просто друг без друга жить, да, это нормальное состояние, да, влюбленности и любви. И тут папа отнимает себя, вот, ну, представь себе ситуацию, когда отец отнимает себя у тебя, то есть у тебя нет ни опоры, нет человека, на которого ты можешь положиться, что скорее ты как дочь, являешься тут родителем. А ведь, по сути, так и произошло. Происходит перемена роли. И Таня постоянно же находится в этой переменной роли. Она постоянно тянет на себя. Она пытается быть мамой всем окружающим.
Да, мужчинам в основном.
Да и мужчинам в основном, да, потому что она не может повлиять. Ее раздражает сестра именно этим легкомыслием. Ну и она, знаешь, еще в чем? Вот если про Олю говорить, да, помнишь, ведь самый важный, наверное, первый важный конфликт, который есть в романе, это вот та самая проведение меловой черты в комнате.
Да.
Да, и вот, мне кажется, это когда Таня проводит эту черту, чтобы, значит, оградить себя от хаоса, который устроила ее сестра, да, а сестра как будто не замечает этого. Вот мне кажется, вот это очень сильно характеризует вообще взаимоотношения Оли и Тани, нет?
Да, потому что Таня как старшая, тут вообще очень много сошлось нитей таких важных для нас всех. Таня как старшая берет на себя этот груз, и потом она работает на оценку. Вот с чем лично я сталкивалась, и все мои тоже ровесники, выросшие в советском каком-то таком пространстве, то, что тебя будут любить, если ты будешь зарабатывать эту любовь. У тебя будут хорошие оценки, у тебя будет порядок, и вот Таня это делает всю жизнь, пытается заработать любовь. А Оля, она просто живет, и вот эта внутренняя свобода, которая ей была дана и в детстве, которая потом катализовалась в Чехии, вот, она и становится главной загадкой и приманкой вот этого романа, как человеку быть внутренне свободным, совпасть с самим собой. То есть Виктория Лебедева здесь решает действительно много проблем одновременно. А вот это чувство вины, которое поселяется в людях при отсутствии отца. Вот в маленький ребенок, он же, когда его не любят и не поддерживают, он ищет ответ в себе, он думает, что это он в чем-то виноват. Это подсознательная такая штука, которая потом всю жизнь женщин наших, и девушек и женщин, она гнетет, а найти ее причину очень сложно. То есть тебя отец не любил, тебя родина, грубо говоря, предала, и ты чувствуешь, что ты в этом виноват. Как от этого избавиться? Вот все здесь в романе Виктории Лебедевой есть.
Ну вот смотри, они встречаются, ведь самая, наверное, важная часть романа, хотя вот нельзя вычленить, да, что-то важное и неважное.
И
да,
как потому жизнь,
что,
да?
Да, потому что вот расхождение, когда Оля остается со своим мужем в Чехии, да, и как ее не принимает ее, собственно, свекор, да, отвергает, и как, собственно, муж в этом ведет себя, ну, очень по-мужски, абсолютно, по-мужски в хорошем смысле, да, то есть он не предает свою молодую жену. Не, хотя, ну, казалось бы, вот он на своей территории, и она одна, да, и воевать против всех надо. Там нет, ну, вот писатель, автор не погружает нас во все подробности этого конфликта, да, он просто говорит о том, что вот просто Мартинсен нормально повел в этой ситуации, абсолютно по-мужски. Вот эти две абсолютно разные истории, когда полноценный мужчина, да, достается легкомысленный, казалось бы, в кавычках, Оле,
душевный
Оле, да, и ведь на самом деле она же сломалась со смертью матери, как и отец, да, но как бы жила, вернее, по инерции, не столько сломалась, сколько жила по инерции.
Да.
И когда появляется Мартин, она вдруг включается, это как будто как он был как детонатором ее жизни, да, она вдруг начинает включаться. Вот когда люди появляются в нашей жизни, это, они могут быть такими детонаторами, они могут либо включить, либо выключить что-то, да, но личность, если ты сам не самореализован, да, если ты, ну, как бы не идешь вот внутрь себя, ты же не сможешь включиться полноценно.
Если ты не совпадаешь сам с собой.
Да,
про совпадение с самим собой. Ольга всегда сама с собой совпадала, и Мартин, вот да, он ее включил. И тут интересная такая фраза у Виктории: нет источника энергии мощнее счастья. Куда там теплу и воде, куда там мирному атому и даже солнцу. Вот счастье, оно же не просто так дается. Тут повезло Ольге с Мартином. Нет, она в любой сложной ситуации, даже оказавшись одна против всех в чешской семье, где ее даже дети дразнят агрессоркой.
Да-да-да.
Вот
да.
Она, тем не менее, не осуждает их. И голословно не осуждает никого, ни политику, ни даже вот, действительно этого своего этого, мужа. Отца мужа, который просто агрессивная истеричка, так бывает, такой тип мужчин.
Да.
Она не осуждает, она пытается понять их, принять их чувства и действовать в соответствии с этим. Нельзя сказать, что она легкомысленная. Она просто вот
понимающая. Она гораздо более, кстати, цельной получается, да? И гораздо более расколотой, как личность, Татьяна, потому что она все время думает, что делая счастливыми других, то есть работая на счастье других...
Она заработает,
она станет полноценной. То есть вот это вот такая в психологии феномен называется созависимость, да, когда человек думает, что его собственная личностная неполноценность может компенсироваться тем, что он соединится с другим человеком, неполноценным.
Да.
При этом он находит неполноценного человека, да, и она такого мужа находит, да, алкоголика, да, там, и собственно, который ей изменяет. Она потом там разводится, уезжает со своей дочерью на Наташей там домой. И вот, собственно, финал-то, основной вопрос, скажем, разговор об этой книге именно в финале этого романа. Да? Они встречаются через много лет, через 40 лет. И вот им нужно поговорить. Да? Конфликт все равно есть. И много лет он зрел. В конфликт не у Оли, а у Тани с Олей.
Да, потому что Оля ей много раз писала, Таня не отвечала, не отвечала.
И вот этот разговор, и не сказать, что Таня не пытается поговорить, ведь она пытается. И она даже делает, ну, одну точно попытку она делает, заходит к ней в комнату.
Однажды.
Вот сейчас я поговорю. Ее все раздражает, ее раздражает активность, хотя у Оли, я так понимаю, что проблемы с суставами, и она постоянно двигается, да, вот она с этим скандинавской ходьбой занимается, да. Кстати, скандинавская ходьба — это очень интересная метафора в этом романе, метафора какого-то проецирования себя в активность, да, в какую-то, вот, что я все равно буду двигаться, да, то есть вот это движение постоянное Оли, да, постоянная открытость для других, и вот закрытость и невозможность. Ведь, по сути, Таня понимает, что, ну, это единственный близкий человек ей остался. Ее дочь не близкий для нее человек.
Да, и внучка постоянно.
И внучка.
В наушниках.
Да, они от нее отделены. Это единственный человек, который... И она понимает, что это человек, которому она нужна. И при этом она не может договориться. Вот возможно ли в таком случае найти компромиссы? Нужно ли находить компромиссы? Отвечает ли вообще Роман на этот вопрос?
Да, отвечает. Мы же решили, что можно поспойлерить. Mm-hmm. И у Романа финал как раз оптимистичный, потому что когда уезжает такая очень сильно триггернувшая Таню Ольга с ее этими скандинавскими палками, вот в ее белых брюках, которые все соседки на лавочке обсуждали, оказывается, что появление свободной личности в нашем захолустье, оно начинает потихоньку менять и всех женщин. И бабки на лавочке делают прически, одевают платья, оказывается, уже даже не бабками, а женщинами. И в финале сама Татьяна берет лыжные палки,
да, отпиливает ручки уже
пластмассовые. И говорит: я тоже попробую ходить. И вот тогда цитату про внутреннюю свободу, завершение. «Свобода. Вот что больно кололо Татьяну Александровну. Внутренняя свобода, которая чувствовалась во всем, что делает младшая сестра. Хотелось бы думать, что это все Европы набаловали Ольгу. А в России жить так невозможно, не дадут. Но следом шла мысль: кто не даст? Почему невозможно? Вот она, Татьяна Александровна, пенсионерка. Чем бы ни занялась, времени уж точно хватит. И вот ей захотелось, к примеру, гулять каждое утро. Не на рынок, не до банка, чтобы оплатить коммунальные платежи. Не до поликлиники или аптеки, даже не до церкви, где в 9 начнется служба. А просто так выйти и гулять, идти, куда глаза глядят. Она попыталась представить себя идущей по улице просто так, без всякого дела, и не могла. Сидящей на заборчике — не могла. Свободной — не могла.
Да, вот мне кажется, это основной вопрос такой романный. И на самом деле, вот скажи, подводя итог к нашему разговору про этот роман, хотя еще многое можно про него говорить, и это действительно текст при простоте сюжета, да, при простоте, в общем-то, конфликта, такой обычный житейский конфликт, который мы встречаем очень часто в своей жизни, да, и мы сами, любой из нас в таких конфликтах был, давайте уж будем честными, да. Посоветовал бы ты прочитать эту книгу, почему, вот скажи.
Конечно, посоветовала бы, потому что это и на семейные многие вопросы позволяет взглянуть иначе, и на личностные, все-таки быть собой, позволить себе быть свободной. У меня бабушка, как вспомню, она никогда не выходила на улицу без сумки. Даже если не нужна была сумка, она за нее держалась. И вот и отсюда мы видим, что это не только наши индивидуальные проблемы, это проблема нас как страны, вот воспитанной в таком несовпадении сами с собой. Поэтому внутренняя свобода — это вообще, наверное, главное, что мы сейчас должны для себя открыть. Спасибо Виктории Лебедевой.
Да, я тоже присоединюсь к Ане и скажу, что это великолепный роман. У нас самих еще самый большой плюс — Виктория Лебедева не рассказывает нам про какие-то титанические травмы. Там есть травмы, там есть, конечно, которые все проживают, все обычные люди, да, уход близких, незащита другого, то есть, ну, скажем, физическое присутствие, но и отсутствие, отделенность от тебя другого близкого человека и так далее. Она просто рассказывает простую историю про простых людей. И ты понимаешь, что в какой-то момент ты включаешься, и ты сам становишься близким человеком по отношению к герою, потому что ты переживаешь, ты пропускаешь через себя, и ты ставишь себя на его место. И поэтому это действительно очень хорошая, талантливая проза о нас самих. Поэтому это стоит прочитать, безусловно. Давайте с вами буквально прервемся на небольшую паузу, и потом перейдем к книге Романа Сенчина, его сборнику рассказов. Также мы напомним, как нас подписаться в социальной сети. Дорогие друзья, подписывайтесь, там есть много интересного. В конце концов, вы можете послушать потом, собственно, записи эфиров и не пропустите анонс предстоящих наших трансляций.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, я напоминаю, что мы продолжаем. У меня в гостях литературный критик Анна Жучкова, и мы продолжаем наш разговор про современную российскую прозу, и прям совсем свеженькая книга современного российского прозаика Романа Сенчина «Квартиранка с двумя детьми». Вот скажи-ка мне, Ань, чем тебе интересна проза Романа Сенчина? Это, я открою там страшный секрет, эту книгу предложил для нашего разговора Ане, я ее буквально по ее настоятельной просьбе прочитал. И, ну, так, немножко спойлер, что я не пожалел, что прочитал эту книгу.
Ну, хорошо. Чем мне интересна проза Романа Сенчина? Ну, во-первых, по внутреннему ощущению критика, вот так по тому чутью, которое как лисий нос критика направляет, мне так кажется, что Роман Сенчин — это действительно мастер современной прозы. Мастер во всех смыслах, потому что он и стилем, и способами художественного выражения владеет блестяще. Хотя кажется вначале, что, может, это и не так, но именно блестяще. Если у нас будет время, мы об этом поговорим чуть больше. И, во-вторых, он как человек не застывает в каком-то таком своем бронзовом великолепии, хотя после романа Елтышева, вышедшего в 2009 году, он стал действительно известен, там, лауреатом многих премий, но он продолжает жить честно. Вот опять же, второй автор вот у нас сегодня опять очень честный и... человек, который, проживая свою человеческую жизнь, идет куда-то вперед и делится с нами открытиями, как ему это удается. И за что я уважаю лично Романа Сенчина, за то, что он, утонув практически вместе со всей страной и с нами в 90-е годы, и все это выплеснув на страницы своих произведений, теперь вылезает. И вот Алексей Колобродов, и об этом говорила я тоже относительно романа «Дождь в Париже» и рассказы его о папе, опубликованного в «Новом мире», теперь перед нами новый Сенчин. Поэтому хотелось бы поговорить, насколько в этом... В сборнике рассказов есть старый Сенчин и новый Сенчин. И что такое новый Сенчин?
Да, вообще вот интересно, все эти темы насчет нового, да, новый реализм.
Новый реализм — это уже старый реализм нулевых годов, а вот новый Сенчин реально новый.
Потому что ведь формально Сенчин принадлежит вот когорте современных писателей, которые как раз представляют это вот течение нового реализма. Для меня загадочного и очень разрозненного, да, такое плечо. Время довольно проблематичное в том плане, что оно соединяет очень разных писателей с какой-то разной направленностью, да, и со своим стилем, своим взглядом, естественно, на мир, как было бы иначе. Да? Не могут же все писать одинаково, не могут писать в одной абсолютно, ну, в одном, да, мотивационном поле, да, в какой-то одной теме. Да? Вот, ну, во-первых, это сборник рассказов, друзья, поэтому сразу же вам хочу сказать, что его одолеть легче, чем роман, например. Если вы боитесь...
Браться
за Романа Сенчина, то просто можете почитать его сборники рассказов. И мне кажется, что Сенчин в рассказах гораздо более витиеват, разнообразен, интересен, виртуозен, чем в романах.
Присоединяюсь, полностью поддерживаю. Да, ему там удается, вот как мне нравится, такая кристаллизация деталей, которая становится метафорой и символом. В рамках рассказа одна деталь становится символом. В рамках романа у него это почему-то не получается. Они нагромождаются друг на друга и вот таким сплошным потоком бегут к концу. А вот рассказы, они все разные, все интересные. Хотя, можно я сразу скажу, лучший, на мой взгляд, рассказы последнего времени у Сенчина — это «А папа» и это «Очнулся», они в эту книжку не вошли. Вот из самого нового, такого душевного, такого трепетного, такого раскрывающегося перед нами Сенчина, это рассказ о «Ёлка». А остальные, они его так обрамляют, подводят к нему, уводят. Но и надо сказать, что в этом сборнике Сенчин открещивается от своих собратьев по новому реализму. Например, в рассказ «Помощь» обрисовывает нам фигуру Захара Прилепина, выведенного под именем Трофим Гущин. Кстати, реально Захар так на Трофима похож, который певец и бард. Постоянно их как-то путала раньше, теперь уже не спутаешь.
Ну, Сенчин вот, уже сделал так, что не спутаешь.
Да, теперь уже, да. И он обрисовывает эту судьбу как раз как судьбу человека, разошедшегося с самим собой. Вот как мы говорили в первой части про Татьяну, и мы видим, что Захар очень сильно и чем дальше, тем больше расходится со своим внутренним «я».
Но я все-таки думаю, что герой проза Сенчина — это не Захар Прилепин в реальности, да, это скорее, ну, какая-то проекция, может быть, Сенчина, да? Ты будешь спорить со мной? Ну, давай, поспорим.
Мне, конечно, это опасно делать, но, тем не менее, тут такая стилизация. Ну, мало того, что все биографические моменты из жизни, да, ну, конечно, герой литературный, это
не идентичен,
да,
конечно.
Он не равен человеку, но вот сам стиль, я когда вчера вот тоже перечитывала, готовясь к эфиру, и мне так хотелось с кем-то поделиться, но я решила пока не шуршать в Фейсбуке, потому что это, ну, очень сделано ярко, очень провокативно у Сенчина. Угу. Он, размышляя вот эти внутренние монологи этого Трофима, они вот точно стилизуют рассказы Захара Прилепина. Трофим смотрел на скупые и точные движения сына и любовался им. Взрослый парень, 15 лет. Горько, что никому из отчичей и дедичей его не показать. Нормальный человек внутри себя так не разговаривает.
Ну да, да, да. Это какой-то такой, ну, немножко, да, архаично-пафосный какой-то стиль, да.
А ведь в нем мире это много хорошего, вопреки горам дерьма и морям радости. Много хорошего, по-моему, просто вот весь пафос прилепинской прозы здесь есть.
Я знаю, что вот, раз уж мы приступили к этому вопросу, какие рассказы тебе понравились, вот ты отметил уже рассказ. Какие еще рассказы тебе понравились?
Я знаю, что... А ты потом скажешь, какие тебе понравились?
Конечно. Очень хочу, да.
Мне понравилась «Елка». Тогда в двух словах, потому что для меня это такой центральный рассказ сборника. У Сенчина, нового Сенчина, так скажем так, у старого Сенчина у нас была «Чернуха-бытовуха» и такой реализм-реализм про то там...
Ну, такой, даже я бы сказал, гиперреализм.
Гиперреализм
такой,
про бедного самого Романа Сенчина, потому что он писал, в общем-то, все про себя и из своей жизни.
По рассказам вот по этому сборнику этого не скажешь.
А у нового, да, Сенчина уже появились не только другие люди, фантастические элементы, что вообще никто от него не ожидал.
Да,
но вот и его главная трогательная такая тема — это старики и дети. И вот в рассказе «Елка» встречаются и те, и другие. Сюжет такой простой, но с удивительным сенчинским языком, вот его чувством языка, персонажей, вообще русского языка. Сюжет возносится на удивительную высоту, такую духовную, человеческую, потому что просто жила женщина-учительница Зоя Николаевна, приехавшая вот в село, тогда еще в Советском Союзе, там по разнарядке оставшаяся в нем. У нее был муж, двое сыновей, они уже как умерли, но вот бывает. Но все, что осталось от них, это елка, которая росла в ее дворе. Елку, которую сажали молодой муж и маленькие сыновья. И это стало делом их жизни — поливать эту елку, которая в том климате за 2 недели без полива могла умереть. И на удивление елка выросла огромной и пушистой. И вот уже Зоя Николаевна доживает свою жизнь и перед Новым годом решается выйти из дома, пойти за продуктами. Одна, совсем одна. И, возвращаясь, видит, что елки во дворе нет. Ее бывший ученик, ставший начальником, решил эту елку срубить без спроса и поставить на центральной площади, чтобы вроде бы как все радовались. И вот, когда она приходит на площадь, видит елку, пытается поговорить с этим учеником, ей говорят: это вот Дима сделал. Она говорит: Дима не мог так сделать. И вот.
Ну, вещь пронзительная.
Пронзительная.
Да, вещь пронзительная. Знаешь, вот я не знаю, согласишься, не согласишься, но здесь у меня, когда я читал «Елку», как раз мне были какие-то ощущения навевая какие-то мотивы Достоевского. То есть
даже
вот
Достоевского?
Да, потому что... Ну вот именно не его большой прозы, а именно рассказов Достоевского. Вот в рассказах Достоевский он очень трепетный прозаик был. Вот у него вот какие-то такие незащищенные люди, очень трепетные, незащищенные, какие-то такие, и которых, ну, безумно жалко, и которых ты безумно влюбляешься. И вот ты действительно в «Елке» есть вот эти персонажи, ты в них, и ты негодуешь, да, на этого ученика, ты влюбляешься в эту женщину, да, старую. И, в общем-то, очень много каких-то таких сентиментальных, по-хорошему сентиментальных чувств испытываешь.
Да.
Без всяких там, ну, мелодрамки такой.
Вот,
да?
Мелодрамы нет, потому что Сенчин как раз он замечательно умеет избегать всех мелодрам, и когда в конце она приходит, в самом конце рассказа, в свой двор и видит что-то такое зеленое на том месте, где была елка. Подходит поближе, а это дети, ее вот последние дети, ученики принесли искусственную и сказали, что нам очень жаль, что вот эту елку вырубили. Бабушка Зоя, там на этой елке была записка: мы очень сожалим, что твою елку срубили. Мы даже не веселились, когда увидели ее на площади. Мы дарим тебе нашу елку. Пусть она здесь стоит. Она не вырастет, но будет. Дети. И вот, чтобы избежать сентиментальности, Сенчин заканчивает рассказ так: наверное, нужно было заплакать, но ей не плакалось. В груди было пусто и темно. Смяла бумажку, сунула в карман пальто, пошла дальше. Пирожки остывали.
Ну да, здесь у Сенчина, мне кажется, вот это накал какой-то очень важный и психологической прозы при этом, которая уже, мне кажется, ну, набила оскомину всем. Это психологическая проза. Мы все время психологизм глубокий ищем, да. А здесь есть, безусловно, глубокий психологизм, реалистичный, при этом он очень какой-то метафизичный, в хорошем плане, без вот каких-то таких особо духовных глубин, а вот с каким-то переживанием души человека, да, с раскрытием этой души и с разрывом этой души. Мне понравилось. Я знаю, что тебя привел озадачил рассказ Аркаши. Да,
первый. Я его даже почти не запомнил, хотя дважды перечитала.
И ты даже не знаешь, что это про Майка Науменко. Да, вот, дорогие друзья, главный вопрос нашей передачи в том, что общего у «Путешествий во времени» Майк Науменко и «Современный российский прозы» — это роман Сенчин. Но там вообще очень интересно, ведь это для тех, кто, для кого не пустые имена, как Майк Науменко, Андрей Свин, да, значит, Виктор Цой, да, то этот рассказ, ну, ляжет на вашу душу, потому что это на самом деле очень тонкий стёб и ирония над питерским андеграундом, вообще рок-андеграундом, да, Майк Науменко, Виктор Цой, там вот опять же там Андрей Свин, все время Панов его, по-моему, Андрей Панов, лидер питерского панк-рока. И вот они попадают к своим друзьям на запись так называемого студийного альбома, и там Аркадий Северный. Это вот, ну, просто такое... блатной шансон того времени. И там вот этот стёб как раз в том, что рокеры, они, для них шансон — это просто... Ну, это, а шансон и Кобзон, вот для них были главные враги, да. И при этом они, значит, а потом общаются с, в общем-то, с пьяным этим Аркадием Северным и понимают, что он как раз для них является пророком, он рассказывает про то, что, говорит: ребят, а вы что, вы действительно музыкой хотите заниматься? А, ну, жаль мне вас, ребят, слушайте, у вас ни жизни, ни семьи не будет, все в творчестве же будет. Жалько мне у вас, ребят. И на самом деле, и они потом, каждый из них начинает петь одну из песен, вот, которую пел этот Аркадий Северный. В этом-то стёб, что... Понимаешь, вот с одной стороны, два мира, которые вот в контре находятся, они погружаются друг в друга и друг в друге, несмотря на то, что они отторгают его. Он это конъюнктура. Mm-hmm. Он поет там и с хоккеистами, и с какими-то партработниками, что хочешь, вот, что хочешь, вам споет. И при этом они понимают какую-то внутреннюю правду, которую он им говорит, что вот их будущее — это вот это, да? Да. Но все равно потом Майк Науменко записывает свой альбом и так далее, да, в конце. Это, мне кажется, вообще этот рассказ навеян «Летом Серебренникова», фильмом «Лето Серебренникова». Это такой немножко ироничный ответ Серебренникова от, собственно, романа Сенчина. Еще мне понравился, очень понравился рассказ «Возвращение». Вот это как раз про путешествие во времени. Некий писатель, который вдруг начинает путешествовать во времени, становится то одним персонажем российской истории, то он Алексей Максимович Горький, и все они возвращаются в Россию. Он накануне возвращения в Россию. В этом есть, ну, какая-то очень внутренняя своя правда, да, вот в проживании, что, ну, вот эти круги истории постоянно, ты на постоянном витке все попадают в одну и ту же вот эту, ну, в обращение это, да, и, ну, как бы Сенчин вот об этом говорит. К сожалению, вот у нас время совсем закончилось, да, значит, давай подведем итоги. Посоветовал бы ты прочитать эту книгу и почему? Или нет?
Совсем закончилось
время? Прям совсем. Вот прям 20-30 секунд осталось.
Ой, обязательно советую прочитать книгу, потому что Сенчин говорит о том, что, конечно, тут и рок, может быть, и судьба разных людей разные, но он подводит нас к тому, что ее, эту судьбу, все равно делаем мы сами. И вот в таких, казалось бы, небольших зарисовках, типа напрямик или закорючки, он показывает, как человек приходит к этой судьбе. И вот напряжение между... в бытом поверхностным, вот, который мы наблюдаем каждый день, и внутренними причинами этого, это главное, что, в чем вот конфликт книги рассказов Сенчина.
Ну, я тоже посоветую, потому что рассказы Сенчина о нас и написаны нашим современникам, и это всегда полезно читать, по крайней мере. Это талантливая проза. Большое спасибо, Ань, что пришла сегодня, и, конечно, буду рад тебя видеть снова.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.